Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня мы сярод інша поразважаем, ці змогуть сёлетние протесты в Украине перерасти у новую помаранчевую революцию. Поспробуем спрогнозовать поводзіны белорусской официальной делегации на саммите у Вильні. Обмяркуем, чому у Беларуси дагэтуль няма закону об барацьбе с семейным гвалтом. Разберемся, чому у Светлогорску немагчыма трапіць до доктора-специалиста. Вернемся до темы змагання з онкологией у рубрицы «Жыццё пасля раку». Усё гэта пасля агляду асноўных падзеяў панядзелка, які нагадае Ганна Соус.
У Киеве и інших городах Украины на Евромайданах люди потребуют, как президент Янукович подписал на Виленском саммите домову об ассоциации с Евразвязом. У Киеве на Евромайдане сярод цяго Украины, де Евразвязу лунают бел-червоно-белые штандары. Ольга Шестакова, якая живе и працуе в Киеве.
Все те, у кого есть такие европейские думки и направки думок, кто думает, что и Украина повинна быть в Европе, и Беларусь повинна быть в Европе. Конечно, они выходят так же, как они вышли, я думаю, и у Беларуси.
Загадчык сельскага дома культуры ў Слуцкім раёне Александр Тумілович напісаў заяву пра звальненне пасля таго, як у ягоным клубе міліцыя сарвала паказ фільма пра слуцкі збройны чын.
Калі людзям не дазваляюць сабрацца для нечага свайго, вось, асабліва ў дадзеным выпадку нічога няма, я не хачу проста працаваць пад такой ідэалогіяй.
У московском суде Менску завершается закрытый процесс над вядомым бизнесовцем, владельником одного из первых белорусских казино Юрием Даньковым, якого сярод іншага обвинувачивают в организации Притону. Жонка Наталья Данькова.
Пишет в надежде, что суд, увидя все материалы, поймет, что это дело сфабриковано. Надеется на лучшее.
На Могилевщине у Климовицком районе узмощенные меры безпеки у связи с выявленным у соседнем Шумяцким районе России очагом африканской чумы свиней. После непротяглого затиша от приватных господаров снова потребуют, как яны позбавились от свойских свиней.
Уже два раза ходили. Скажу, что эта чума это надвигается, мол, тут где-то в России. Сказали, к Новому году, чтобы не было.
В Беларуси дагэтуль нема закону об барацьбе с семейным гвалтом. Вот такий законопроект разглядался еще Верховным Советом 12-го скликания. Про это говорили представницы громадских жаночих организаций краины с нагоды Международного дня супраць гвалту у дачыненні да жанчын.
Живая свобода з Аленой Радкевіч.
Украинцы массово вышли на акции за европейский выбор у першиню от часу помаранчевой революции. У неделю по краине проходилась хваля митинга у подтримку евроинтеграции, а у Киеве, поводле розных даденных, на европейском майдане собралось около 100 тысяч человек. Митингуют в Украине и сегодня. Гэтым разом не на заклик политиков, а в основном сами люди собрались, домовившись у социальных сетках. Ці такія ж гэта людзі, што і ў 2004-м? Ці могуць сёлетнія пратэсты перарасці ў памаранчавую рэвалюцыю? Госць эфіру – незалежны журналіст Беларусі Константин Шыян, які ўжо некалькі гадоў жыве ў Киеве. Константин, прывітанне. Акцыя пратэсту на Еўрамайдане працягваецца ўжо пяты дзень. Апішыце, калі ласка, атмасферу, якая пануе на плошчы, і паводле вашых назіранняў накал плошчы узмацняецца альбо слабне?
Ну, мне кажется, что сегодня немножко все затихло, потому что была начало рабочей недели, люди разошлись, люди ведь не только митингуют, но еще и работают. А вчера было, да, довольно жарко. Сегодня вот на Майдане буквально там 2-3 часа назад оставалось всего 100 человек, сейчас количество прибывает, но вряд ли, конечно, будет столько же людей, как было вчера, но хочется говорить о том, что это все не затухнет. Там, как минимум, до конца недели.
А какое надворье у Киеве? Как и чем люди застерегаются от холодов?
Ну, вчера в Киеве было довольно холодно. Люди просто тепло одевались, брали с собой термоски с чаем, с кофе. А сегодня немножко теплее, но очень сыро. Вопрос, что будет завтра, потому что завтра как бы синоптики говорят, что будет намного холоднее, чем сегодня. Сегодня пошел снег в Львове, однако это не помешало там 30 тысячам человек выйти на улицы. Мне кажется, что погода в данном случае ничего не изменит в настроениях людей. И на Майдане в 2004 году люди стояли, когда было довольно холодно и мерзли, были морозы.
А вот уначе лагер митингующих несколько разов спробовали штурмовать силовики, але активисты стримали натиск. Как это удалось сделать беззбройным удельникам Евромайдану перед узброенными отрядами силовиков? Альбо просто милиция выявляет симпатии до удельников протесту и не дотиская их до конца?
Мне кажется, просто не было такой у них команды для того, чтобы разогнать палаточный городок. Команды снести все не было. То, что происходило ночью, людей просто вытесняли с проезжей части для того, чтобы люди не мешали движению на Крещатике. И мне кажется, что команды сверху о разгоне митинга на самом деле не было. Были попытки запугать протестующих, то есть Беркут где-то там почти в 6 утра, в 5:30 собирался, там вел активные переговоры по рациям, якобы никого не выпускать, но они буквально там 30 минут постояли и тут же развернулись, как бы исчезли. И охранять протестующих там или людей от них остались только милиционеры.
А вот сегодня было поведомление, как, допустим, один супрацовник правоохочих органов допомог одному из активистов Евромайдану, якому зробилася кепска. И он допомог ему еще навод до прибытия медиков, а потом и знов перешел, что называется, на свой бок. Скажите, існує некая такая взаимная симпатия помеж милицией и удельниками Евромайдану? Ці все ж яны строго поделены кожной собе?
Мне кажется, что такой особой симпатии, конечно, нету. Есть просто человеческий фактор. Все-таки люди остаются людьми, несмотря на какие-то команды, призывы, действия, мнения других. Ну, как по моему мнению, чем отличались вот даже все стычки с правоохранительными органами в Киеве от того, что как бы доводилось там видеть, там, например, в Москве, то, что на самом деле никакой такой жесткой агрессии не было. Правоохранители вообще вчера и сегодня вели себя в целом достаточно спокойно и отвечали только на действия провокатора. Вот когда их штурмовали под зданием кабинета министров, они тогда и отвечали. А, собственно, таких каких-то активных действий с их стороны, чтобы можно было их там обзывать какими-то нелюдями, как это было много раз там, в других странах, вот этого не было. Все-таки стараются оставаться людьми. Был такой показательный как бы момент в том, что сами политики сейчас пытаются не нагнетать ситуацию. Сегодня Кличко там пожимал руки беркутовцам. Я не скажу, что есть какая-то такая взаимная агрессия или наоборот симпатия. Просто одни стоят на работе, а другие стоят за идею.
А вы скажите, это украинцы массово вышли на акцию у центра Киева за европейский выбор Украины упершиню от часу помаранчевой революции. И в этот раз не по заклику политиков, а в основном сами, домовившись у социальных сетках. У поравнания с помаранчевой революцией 2004 года это иншие люди, иншие твары. Кто это? Политичные активисты или обычные люди с европейской скированностью?
Я бы сказал, что это громадские активисты и, в общем-то, сами люди. Потому что, действительно, людей стали звать на акции протеста только в пятницу. Оппозиционные лидеры стали здесь в пятницу, чтобы люди приходили в воскресенье. Вот именно в воскресенье было там достаточно много, которые пришли по призыву политических лидеров. До воскресенья люди собирались в пятницу и в субботу, они приходили самостоятельно, организовываясь в социальных сетях. Фраза «Я иду на Майдан» в социальных сетях Украины в те дни была, наверное, самой там популярной.
А вот у чем разница, альбо, может быть, подобенство этих акций сегодняшних и акций 2004 года? Как сами удельники оценивают?
Мне кажется, самое главное отличие в том, что в большинстве своем, в своей массе люди сейчас не протестовали за смену власти. Люди не требуют, на самом деле, смены власти, импичмента Януковича. Этого требует только вот политическая оппозиция, там Арсений Яценюк, там другие представители парламента. А сами люди, в общем-то, требуют просто возобновления переговоров с Европой после оранжевой революции. На самом деле, люди здесь очень сильно разочарованы в политических деятелях. И очень часто приходится слышать мнение о том, что На самом деле оппозиция все портит своими действиями, лозунгами, о том, что как бы все смешалось. И призывы оппозиции, и призывы гражданских активистов. Все смешалось в одну кучу, и сейчас непонятно, кто на самом деле привел людей. Но по ощущениям, большинство людей пришли на митинг самостоятельно. Они не требуют устранения Януковича, они требуют возобновления переговорного процесса с Европой. В этом главное требование. Когда собирались студенты там политехнического института, другая молодежь, организаторы просили всех не брать с собой никакую партийную там символику. Только флаги Украины и флаги Евросоюза допускались.
Таким чином, якби політичні партії не зацікавлені у тим, щоб обозначити менавіта свою присутність, свою партійну символіку, щоб не викликати роздражнення інших людей, які супроти.
Ні, на самом деле політичні партії, звісно, в цьому заінтересовані. Но с этим никто не перебарщивал с партийной символикой, да, для того, чтобы не раздражать людей. Потому что люди на этот раз на Майдан вышли не за конкретных людей, не за смену политической элиты, а за просто желание быть в Европе и жить по европейским стандартам жизни.
То бок и лёс Юлии Тимошенко, по великим рахунку, их не вельми цікавит?
По большому счету сейчас да. Это вопрос Юлии Тимошенко отошел на второй план. И по большому счету вопрос Юлии Тимошенко большинство рядовых киевлян, рядовых украинцев уже перестал так остро интересовать. Такого большого сочувствия к Тимошенко сейчас особого нету. Просто люди хотят, чтобы подписание соглашения с Европой случилось вне зависимости от того, будет Тимошенко освобождена или не будет. Я думаю, что если Виктор Федорович подпишет это соглашение, то люди в целом останутся довольны, даже если Тимошенко будет сидеть в тюрьме.
А вы сказали, не подпишет?
Ну, если не подпишет, то, мне кажется, что протесты будут продолжаться. Оппозиция обещает на 1 декабря большой митинг, в случае, если они подпишут. Тут прогнозировать, на самом деле, очень сложно, но разочарование у людей будет очень серьезным. Если он подпишет все-таки это соглашение, практически гарантированно он становится президентом в 2015 году во второй раз. Доверия особого к оппозиционным лидерам сейчас большого нету. Опросы вот социологически показывают, что 65% украинцев выступают за евроинтеграцию, порядка там 15% против, остальным все равно.
Я дякую своїми назіраннями. Поділився незалежний журналіст Білорусі Константин Шиян, який уже кілька років живе у Києві і гетими днями так само знаходиться на Евромайдані.
Земли, воли, кров.
Ляпис Трубецкий. «Не быть скотом». Плакаты с таким надписом, с гэтымі словамі Янкі Купалы, гэтымі днямі трымаюць у руках і ўдзельнікі Еўрамайдану. У всялякім выпадку інтэрнэт-выданне газета УА апублікавала фотаздымкі, дзе людзі трымаюць у руках такія самаробныя плакаты. Украінскія сродкі масавай інфармацыі звярнулі ўвагу на тое, што ў Кіеве на Еўрамайдане сярод усяго Украіны ды Еўразвязу лунаюць і бел-чырвона-белыя штандары. Старшыня беларускага цэнтру ва Украіне Вячаслаў Сіўчык цяпер знаходзіцца ў Польшчы. Учора ён браў удзел у акцыі ў падтрымку Еўрамайдану каля ўкраінскай амбасады ў польскай сталіцы, а сёння далучыўся да акцыі, якую ладзяць украінцы ў Варшаве. Вячаслаў Сіўчык лічыць удзел беларусаў як у Еўрамайдане, так і ў больш дробных акцыях, якія гэтымі днямі адбываюцца ў розных краінах, натуральным, таму што інтэграцыя Украіны ў Расію будзе наносіць шкоду не толькі украінцам, але і беларусам.
Натурально Україна піднялася. Я ведаю, що наші активісти були на Майдані. Люди абсолютно різні, тому що там, як я розумію, представники різних організацій, просто люди з Білорусі. Ось це вельми добре, бо ми сусіди. Це, справді, вельми важно, бо ситуація іще не визначена. І ті потребування, які сьогодні є з Євромайдану, вони вельми нормальні для України, бо європейський вектор України вибраний був не сьогодні. Проби загнати Україну в імперію, я не пойдуть на великую шкоду як Украины, так и Беларуси.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода старшиня Білоруського центру в Україні В'ячеслав Сівчик. Чим, на вашу думку, скончиться Евромайдан у Києві? Таке питання ми сьогодні задали на нашому сайті. І ось яким чином розміркувалися відкази. Янукович підпише домову про асоціацію з Еўразвязом. Так міркують 32% тих, хто взяли удзел у опитанні. Мінськ параїть, як зліквідувати лагер. Такий варіант відказу вийшов на друге місце. Так міркує амаль 22%. Хутка зима, заліють каток. Так лічить 18%. Москва намовить у митний зв'яз 17%. І менш за все 11% лічить, що у Києві дочекаються виходу Тимошенки і нових виборів. А як міркуєте ви можете ділитися своїми міркуваннями по телефоні живої сувязі з Працької студії 651-42-04, це сувязь Велком, або потелефонувати на наш телефон автоотказник 266-39-52. Я чекаю ваших телефонуванняў у живий ефір ще 40 хвилин до 9 години вечора. Ці починається в Україні нова помаранчевая революція? Про гэта Юрий Дракахруст.
Масавыя дэманстрацыі ахапілі ўкраіну ў нядзелю 24 лістапада, калі дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы ў знак пратэсту супраць рашэння ўраду, які адмовіўся падпісаць ключавое гандлёвае пагадненне з Еўразвязам. Мітынгі ў цэнтры Кіева працягваліся ў панядзелак, у іх прыняло ўдзел прыкладна 1000 чалавек. Яны адгукнуліся на заклік апазіцыі заставацца на вуліцах, каб прадухіліць паварот украінскага ўраду да Масквы. Арганізатары пратэстаў паабяцалі ладзіць штодзённыя дэманстрацыі на працягу тыдня. Нядзельныя пратэсты выклікалі асацыяцыю з аранжавай рэвалюцыяй 2004 году, дзякуючы якой былі скасаваныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, на якіх, на думку многіх, перамога Віктара Януковіча стала вынікам фальсіфікацыі. Паўтарэнне аранжавай рэвалюцыі, аднак, уяўляецца малаверагодным, лічаць аналітыкі. Наталья Лихачева, украинская журналистка, кажа.
Оранжевая революция сейчас в любом случае невозможна. Нет таких политиков, ради которых люди бы готовы были бы сутками и неделями выходить на площади и на улицы. По сути, кроме Виталия Кличко и кроме Юлии Тимошенко, которая в тюрьме, я боюсь, что будет надолго лишена возможности участия в политической борьбе, адекватных политиков в Украине очень мало.
В отрознение от часов оранжевой революции, теперешние протесты поделены на две особные плыни. Одна плынь – молодые беспартийные громадянские активисты, натхненные «Окупай» рухом. Іншыя, сканцэнтраваныя на іншай плошчы Кіева, гэта палітычныя партыі. Удзел у пратэстах палітычных партый, якія паспяшаліся разгарнуць свае сцягі ў нядзелю, утрымаў многіх украінцаў ад далучэння да акцый пратэсту. Мікола Таменка, кіраўнік камітэту Верхоўнай рады па свабодзе слова, адзін з кіраўнікоў аранжавай рэвалюцыі 2004 году, прыгадвае, як украінцы з усёй краіны аб'ядналіся 9 гадоў таму, каб не даць Януковічу прыйсці да ўлады шляхам сфальсіфікаваных выбараў. сённяшнія мітынгі, паводле Таменка, наўрад ці адлюстроўваюць агульны настрой ва ўкраіне.
Еўрамайдан можа далі рухацца, кроме Еўрамайдан палітычных сіл, Еўрамайдан апозіцыі, а не Еўрамайдан суспільства, або, бадай, більшасці суспільства. Ну, і ситуація суттєво змінилася, очевидно, є серйозна ступінь розчарування у всіх, в тому числі і в опозиції, тому, скажімо, ступінь задіяності регіонів, соціальних груп є суттєво меншою.
А питання громадської думки показують, що множество українців підтримують інтеграцію в Євразвяз. Однак політична нестабільність, яка наступила після оранжевої революції, зробила людей менш готовими і схильними до радикальних політичних переменів. Президент Віктор Янукович покуль не коментує протести. Прем'єр-міністр України Миколай Азаров, однак, дав зрозуміти, що його урад не буде тривати другу оранжевою революцію. У неделю в интервью российскому Первому каналу он сказал:
«Мы знаем, что такие акции финансируются, например. Если это все делается в рамках законодательства, нормально. Если это все делается с нарушением рамок законодательства, то, разумеется, правительство не будет себя вести так, как вело в 2004 году, когда на наших глазах совершенно спокойно осуществлялась технология свержения законного правительства. И тут мы, как говорят, не будем играться».
Сказав прем'єр-міністр України Миколай Азаров. Саміт у Вільні, на яким планувалося підписання погоднення об асоціації України і Євразвязу, починається праз некілька днів. Як повідомили сьогодні офіційні криниці, білоруську делегацію на саміті Усходнього партнерства у Вільні означаліць міністр заміжних справ Володимир Макей. Наколькі гэты варыянт адпавядае цяперашняму ўзроўню ўдзелу Беларусі ў гэтай праграме? Як можна спрагназаваць паводзіны беларускай афіцыйнай дэлегацыі на саміце? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі чаканае было рашэнне беларускага кіраўніцтва, што на саміт Усходнього партнерства в Вільню поїде міністр заміжних справ Володимир Макей. Навіть були перестарогі, що Білорусь може обмежуватися більш ніжейшим рангом. І, як виглядає, менавіта варіант Володимира Макея на даний момент з'являється найбільш оптимальним, чи не так?
Я так само думаю, что это и предсказальный вариант, и оптимальный вариант. Бо, с одного боку, когда на первом саммите Усходнего партнерства у Празе Беларусь была представлена на уровне наместника керовника урада, это был вельми высокий уровень. А с другого боку, был саммит у Варшаве, где Беларусь была представлена на уровне посла, и на этом уровне еще был сделан демарш, бо посла отмовились принимать так, как могли принимать керовника державы. Вот. Зараз, когда это будет керовник внешнеполитического ведомства, тем больше особа Владимира Макея шматким на Заходе разглядается как фигура, якая здатная для поразумения, человек, который разумеет мову не только в смысле володания замежными мовами, але и разумеет каштовности, про які идет говорка. Ну, это саправды выглядит как то, что задоволит и Беларусь, и белорусских партнеров по Усходнему партнерству.
По-вашему, как можно спрогнозовать поводенные белорусской делегации на чале с Макеем на саммите? Ти, она будет просто, ну, скажем так, довольно пассивно назирать за подеями. Ти Макей выкористает этот час для активных двухбоковых встреч, для активного представления, скажем, лоббирования белорусской позиции на будущее.
Ну, меркуючи по тем, как поводит себе белорусский МЗС после прихода Владимира Макея, правдоподобно, что он выкористает саммит для того, как все ж таки пролоббировать позиции официального Минска. И с уликом того, что и зараз отбываются, ну, вельми щильные контакты и вельми активные перемовы, але на узровне, які только досяжны министру замежных справ, это худшие амбассадоры, это худшие наместники и керовники МЗС у разных краинов, то зараз будзе магчымасць, напэўна, прабіцца на больш высокі ўзровень. Іншае пытанне, што наўрад ці гэта можа прынцыпова памяняць пазіцыю Брусэлю, бо пытанні каштоўнасныя засталіся. У Беларусі ёсць палітняволеныя, у Беларусі не зняты иншие пытания, которые ставит Брюссель, и тому невероятно, как нечто принципово поменялось. Але разом с тем имкнение полепшить некие отношения, уменьшить присутность бизнесу у списке забороненных, но хоть это все, это будет протягиваться, и тут можно будет найти поразумение. Думаю, что именно на таком фронте протягнется смагание.
Блиц-анализ свободы.
На питание Виталя Цыганкова отказывал политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Быковский. Вы слухаете «Радио Свобода» полгодины. Мы с вами уже у живым эфире. И Ганна Соус еще раз нагадаю основные подеи понеделка. У Києві і інших городах України на Євромайданах люди потребують, каб президент Янукович підписав на віленському саміті домову об асоціації з Євразв'язом. У Києві на Євромайдані серед всього України, де Євразв'язу, лунають біло-червоно-білі штандари. Ольга Шестакова, яка живе і працює у Києві.
Чи ти, у кого є такі європейські думки, напрямки думок, хто думає, що і Україна повинна бути в Європі, і Білорусь повинна бути в Європі? Звісно, вони виходять так же, як вони вийшли, я думаю, і у Білорусі.
Загадчик сельського дому культури у Слуцькому районі Олександр Томілович написав заяву про звільнення після того, як у ягоним клубі міліція сорвала показ фільму про Слуцький збройний чин.
Людям не дозволяють собратися для нічого свого. Ось, особливо у даному випадку нічого нема. Я не хочу просто працювати під такою ідеологією.
У московському суді Менску завершається закритий процес над відомим бізнесовцем, владельником одного з перших білоруських казино Юрієм Даньковим, якого серед іншого обвинувачують у організації притону. Жінка Наталя Данькова.
Пише в надежде, що суд увидит всі матеріали, поймет, що це діло сфабриковане. Надіється на лучше.
На Могилевщині у Климовецькому районі узмоцнені міри безпеки у сувязі з виявленим у сусіднім Шумяцькому районі Росії ашагом африканської чуми свиней. Після непротяглого затиша від приватних господарів знов потребують, щоб яни позбавилися свойських свиней.
Уже два рази ходили. Кажуть, що це чума ця надвигається, мов, тут десь у Росії. Сказали, як до Нового року, щоб не було.
У Білорусі дагэтуль нема закону об боротьбі з сімейним гвалтом. От такі законопроект розглядався ще Верховним Советом 12-го скликання. Про гэта говорили представниці громадських жаночих організацій країни з нагоди Міжнародного дня супраць гвалту у дачыненні до жанчын.
Ганна Соус нагадала основные подеи понеделка и сярод іншого узгадала, что сёння, 25 листопада, у свете означается Международный день супраць гвалту у дачыненні да жанчын. Ён был заснаваны Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций у снежні 99 году. Однако у Беларуси дагэтуль нема закону об боротьбе с сямейным гвалтом. С протягом темы Владимир Глот.
Сустаршыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна гаворыць, што праблема гвалту ў дачыненні да жанчын застаецца для Беларусі надзвычайна актуальнай.
Што год вот гэтыя звароты ў праваахоўныя органы ад імя людзей, якія скардзяцца на праблемы, канфлікты ў сям'і, іх больш за 20 000. Гэта вельмі вялікая лічба. Гэта гаворыць пра тое, што ідзе сапраўдная вайна за закрытымі дзвярамі ў вялікай колькасці беларускіх сямей. І шмат людзей, гэта жанчыны, дзеці, гэта пажылыя людзі пакутваюць ад гэтай праблемы. І пакуль што такіх эфектыўных сродкаў прадухілення насілля, гвалту ў Беларусі няма.
У шэрагу краін ўжо існуюць адмысловыя законы, якія дапамагаюць прадухіляць гвалт над жанчынай і абараняць жанчын ахвяр гвалту. У Беларусі такого закону дагэтуль няма, хоць праблема ўжо прызнаная дзяржавай. Аднак адны не лічаць яе сур'ёзнай, іншыя кажуць, што на гэта няма бюджетных сродкаў, тлумачыць Людміла Пеціна.
Наша арганізацыя якраз зараз падрыхтавала такі закон, і мы робім вялікія намаганні на тое, каб ён быў прыняты ў бліжэйшыя гады. Гэта рэкамендацыя комітета
по ликвидации всех форм дискриминации и на своей Беларуси поскорить принятие этого закона.
Допомогой женщинам, ахвярам семейного гвалту, активно занимается Белорусская ассоциация молодых христианских женщин. Ее старшиня Ольга Янчук, а пошние 15 месяцев является еще и координаторкой сетки с 19 громадских организаций у справе борьбы с хатним гвалтом. Сподарень Янчук говорит, что громадскость працует в контакте с представительством ААН в Беларуси, Министерством внутренних справ, а так само Министерством праца и социальной обороны.
Мы оказываем помощь пострадавшим. За последнее время мы оказали 232 людям. Юридическая помощь психолога и консультация специалиста по социальной работе. То есть это непосредственно те виды помощи, которые помогают человеку изменить свою жизнь, выйти из ситуации трудной жизненной, связанной с психологическим состоянием и вопросы, связанные, возможно, с материальной стороной зависимостью жизни. Наша статистика говорит о том, что каждая третья женщина на протяжении жизни подвергается физическому и психологическому насилию.
Сегодня в Беларуси стартовал и арт-проект «Примеркованы» до Международного дня супраць гвалту у дочинении до женщин. Гэтый проект объединял шмат женщин с мастацкого осяроддзя, как расповедая Свободе старшиня громадского объединения Радислава Ольга Горбунова.
Идея этой выставки возникла в связи с тем, что за это лето погибло 7 женщин. Об этом активно писалось в интернет-СМИ, но новости уходили обычно в рубрику «Криминалы», на следующий день про них уже никто не помнил. И какой-то рефлексии, обсуждения, что эти погибшие женщины жили в ситуации домашнего насилия, а его не происходило. Ну и мы как-то решили, что несмотря на то, что общество, возможно, не готово еще об этом говорить так открыто и публично, мы решили все-таки инициировать эти дискуссии. А так как на дискуссии людей привлечь крайне сложно, то мы придумали такой формат арт-проекта. Задача была объединить как можно больше людей. Это и 7 художниц, это музыканты, артисты, которые вот будут ставить у нас несколько театральных постановок.
Так само сегодня активистки жаночих организаций под патронажем ААН и Державтоинспекции раздавали кировцам символ компании «Белую стужку». Это знак того, что человек дает обязание николи не чинить гвалту над женщинами, не оправдывать и не замолчивать таких фактов.
Рассказывал Владимир Глот. Я еще раз нагадаю, сегодня в свете отзначается Международный день супраць гвалту у дочинении до женщин.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
У Светлогорску мясцовые жыхары стали скардиться на немагчымасць потрапить на прием у районной поликлиницы до лекаров в узкой специализации – онколога, невролога, гастроэнтеролога. Складана атрымаць накіраванне у областный центр на консультацию до потребных специалистов. Репортаж со Светлогорской районной поликлиники.
Поликлиника у Светлогорску начинает работать о 8 раніцы. На улице еще темно, до того ж льет дождь. Але уже за полгодины до початку приему для двух акенцев регистратуры утворились ладные черги. Человек по 15-20. Великая черга собралась и для дверей поликлиничной лаборатории. Лаянок у чергах, про якія пише наведник нашего сайту, сегодня не чувать. Однако попереджені про адміністраційну адказність за нецензурщину у громадських місцях сопровождаются. Правда, висят на шкле регистратуры и гардеробной. Причем висят давно, бо базовая величина, повод для якой вызначают помер штрафу, за лаянку, як дробное хулиганство, уже значно выросла. Мужчина средних годов, який назвался Александром, стал у чергу патальон до лекара апошним. Кажа, что приехал в поликлинику из вёски Якимова Слобода.
В деревню приехать, надо взять талончик, а потом идти еще на прием к врачу. Ну, время назначено, сколько проходить талончик. Может, они вышли? Стоят же все в одну очередь. Во-первых, пока они выдадут талончик, потом пока найдут карточку. Потом эту карточку они несут к врачу, не прием. Там принесли, не принесли. Короче, хорошего нету ничего.
Гражданка Валентина ведет до эндокринолога бабулю. Наугад, бо записали ее только на 16 снежня, а бабули кепска уже сегодня.
Эндокринологу очень трудно попасть. А вот записались, я только на 16 число. А что, не бабушку увезем? Не знаем, как мы попадем или нет.
84 года не могу попасть.
Сейчас просим, пойдем мы или нет.
Пенсионерка Вера из звездки Чкалова, оповедая про свой досвид наведывания поликлиники.
Очень сложно. К врачу попасть не попадаем. Приедем с деревни и сидим тут только до вечера. Ничего, собираемся за дедом и не едем туда. Я приехала в Чкалово. Наняли машину, вот приехали, потому что автобусы тоже не ходят. Что нам робить бедным? У меня сахарный диабет, красный триабет, сдать на глюкозу анализы. Вот я к деревне приехать и к 8 часам. Не приедешь. Приезжаю, мне уже талонов нет.
Раджанка Любовь Савельевна к этому не удивляется.
Правильно, потому что талонов нету, раздают талоны на месяц. Вот такая практика теперь. Приходишь сейчас и записывайся, пожалуйста, на следующий месяц. Кому и удобно, кому и нет.
У Миколая Григоровича, який после Чернобыльской катастрофы переехал с Брагина в Светлогорск, своя беда. От онкологии померла сестра, а зараз на ее покутуя и жонка.
Жену привел, анализы сдать. Кровь вены медсестры, которая на приеме, та написала на какое число, потому что я ее ежедневно водить не буду, она еле ходит.
Суразмовца невесело жартуя.
Сюда придешь, так нервы потрапаешь. Скоро направят туда, он, на новое кладбище, так и там проблемы, мест нету.
Про невозможность потрапить до онколога, а тем больше взять накирование у Гомель до тамтейших специалистов, писал на сайт и жихар Светлогорску. И додал, навод дети, як след, не могут реализовать свое право на медичную допомогу. 25 листопада приему у лекарки онколога на агул нема. Она теперь сама на больничном. Светлогорский район улады давно перевели с радиационно забрудженного у чистые. Але хвореют на онкологию тут навод больше, чем сте у хойниках ти на ровле. Экология уплывает, и что иншая, никто докладно не ведая. Однако только все лето за 9 месяцев у районе выявленные 303 жихары с раковыми новоутворениями, альбо 3,5 выпадки на 1000 человек. У хойниках этот показник склал 2,6 выпадка на 1000 человек, у на ровле 2,9, у среднем по области 3,4 выпадки. Загадчица поликлиники в Светлогорску Ольга Громыко кажа, что они им кнуться позбавляться чергов, удосконаливать запис жихаров на прием до лекаров. Хутка у поликлиницы запрацуя особный оператор телефонной сувязи. Это вызволить регистратуру, якая займается выдачей талонов до лекаров, а до повязков отказывать еще и на телефонные звонки. Плянуют увести так само запись до лекаров праз интернет. Однако с комплектацией поликлиники специалистами узкой скированности, утымлику и онкологами, треба нечто вырашать. Женщина-онколог, якая есть у поликлиницы, пенсийного возраста, и может на агул покинуть працу у любой час. Частку працы поликлиника перекладая на терапевтов, бо онкологов бракуя физично.
Институт онкологов не выпускает. Это необходимо переучиться уже готовому доктору, допустим, там хирургу или терапевту.
Жихарка Светлогорску, спадарыня Лариса, у свою чергу оповедая.
К онкологу я хожу, мне самой онкология. Я записываюсь к ней на прием или беру талончик, прихожу утром. Такого не было, чтобы я к ней не могла попасть на прием к онкологу. Очередь, конечно, большая. Видите, у нас уже очень большой Светлогорский район. У нас в Светлогорске уже, наверное, 80 тысяч человек. А в районе еще сколько? И один врач. Конечно, сложно. У нас специалистов мало. Уролога у нас нет. Был один уролог, царство ему небесное, уже его нету. Нейропатолога у нас тоже нету. Нам нужны такие специалисты в нашу поликлинику.
Репортаж Алексея Янкауца со Светлогорской районной поликлиники.
Жыццё пасля раку.
Цикл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Жыхарка Клічава, 50-гадовая Галіна Старповіч, даведалася пра анкалагічнае захворванне ў 2004 годзе. У яе выявілі лімфому Ходжкіна да лімфагрануламатоз. За 2 гады лекавання жанчына перанесла некалькі сеансам хіміятэрапіі, перасадку ростковых вузаў да спраўдзіла трываласць пачуццяў каханага чалавека. Пераканалася, каб адолець хваробу, трэба жыць. Здесь сустрэўся Андрэй Белагубоў.
З Галиною Михайловною гутору у їйнім домі, у гостьоні, покой догляджений і утульний. Унучка глядить по телевізору мультики. Зарумзаная, хворіє на ангіну. Дорослі не дають морозива. Бабуля розривається між нельга і можна. Тлумаче, що внучці зробили укол. Малой не сунімається і свого урешці домагається. Слодич її виклали на сподочок і невеликими кавалками яна його їсть. А Галина Михайловна тим часом оповідає про двох дочок, про ще одного внука, про їхні життєві поспіхи і неудачі, каже про мужа Михаїла і про себе. Народилася спадарня Галина в Глузькому районі у шматдітній сім'ї у 1963 році. Школу скончила невидатно, за її медичною вучельню. У кліч утрапила по розміркуванні. У районній станції худкої допомоги відпрацювала 25 годов. Якою, питаю, була реакція, коли довідалися про хворобу?
Була дуже сильна істерика, я плакала. Я говорю, чому я? Я же людям помогала, и чему меня так наказал Бог? Я столько лет работала, меня люди порой все знали, уважали. Так было обидно. Главврач даже наш, она говорит, Михайловна, скажи, для хорошего человека это Бог дает испытание, для плохого – наказание. Но тебе Бог дает испытание, и не только тебе одной. Это испытание тебе и Мишу твоему. Это подтверждение чувств было. Жить очень хотелось.
Перший шлюб у Галины Михайловны выдался неудалым. Разглядёнка яна познайомилася з теперішнім мужем. Коли виявили пухліну, просила, каб ён яе кинув. Михаил жончыны доводы не прийняв і застався ляє. Про мужа у клопот жанчына каже захоплена і удячна.
Я ему сама предложила, що зачем тебе? Я не могла знати, що со мною буде далі. В наше время так, онкологія, значить, это все. Он отказался категорически, очень сильно переживал. У меня операция была. Я лежала, не могла подняться с дивана. Он меня подымал, он меня садил, он меня кормил. Он так похудел. Я это видела. Я подумала, господи, как же я вот сейчас вот умру через какое-то время. Думаю, я же только жить начала. Хорошим человеком. Дети, думаю, Маша была на 4-м курсе училась. Надо было и заканчивать учебу. Ну как? Такого ж не может быть.
Лечение хворобы затягнулося на несколько годов. Михаил шмат працавал, каб одолець без грошовья. Коли хвороба отступила, Галина и Михаил расписались. На официальном оформлении относинов настоял Михаил.
Он меня сам заставил поехать в тот ЗАГС, расписались торжественно под вальс Мендельсона. И никогда не думал, что свои вот годы, что случится такое. Поехали, кольца купили в Бобруйске. Я видела, как люди, вот, которыми лежала Могилевская, у них депрессия наступает. Ну, а мне не давал мне этого делать. Даже ради вот этого жить хотелось.
Фразу «треба жить» с подарения Галины в оповеди уживая гэтулькі часто, як слово «семья», «дети», «подтрымка».
Мне есть кого поддерживать, дети особенно. Малыш каже, бабушка Галя, что ты себе думаешь? Ты ж подумай о том, что у тебя есть внучка растет, Кристина, которую ты должна будешь замуж выдать. Зять хороший, кажут мне жить, тут жить надо. Вера этих близких моих, которые думали, старались, переживали за меня. И меня как-то это толкало на то, чтобы не надо было расслабляться, нужно было себя на самом деле тянуть до последнего, что-то нужно, что нужно жить среди этого всего.
Про лікування у больницах Галина Михайловна старається усе ж казати добре. Не ховає, однак, що там хапає недогляду і неуваги до пацієнтів. Згадує приклади взаємопідтримки хворих і поради медиків.
Сделали мне химию, а оно плохо, тошнит, есть не хочется. Села, сижу в столовой, а женщина сидит у меня напротив. Деточка, ешь, надо есть. Силой заставляла себе есть, хотя оно не лезло. Но высокодозной химии тоже было очень настолько тяжело. И пришла врач мне и говорит, вам надо жить. У вас дочка инвалид, у вас внук, который надо поднимать. Потерпите вы еще немножко. Заставляли, вот помогали этими, наверное, вот такими вот моментами. Вот. Хотя я думала, что меня уже оттуда вперед ногами привезу, стоит высокодозная химия.
За час хворобы, каже спадарыня Галина, шмат чаго перадумалася. Тое, что ранее издавалося неистотным, стало дуже важным. Теперь ее хочется поспить многое, что откладала и что сдавалася другасным. Цена життя узросла неимоверно. Галина Михайловна вымушена пошла на пенсию. Каже, что сумуя по своей худкой допомозе и коллегам, якія допомагали ее так само, перемогчи хворобу.
Я обязана, понимаете, я обязана жить. Ради всех вот их я должна. Не нужно постоянно зацикливаться на той мысли, что онкология у тебя. Просто живи, старайся все это перебороть, не падать духом.
К каже на закінченні гутерки Галина Старпович. Галина Старпович завсюдниця на зустрічах Клішовської суполки взаємодопомоги і психологічної підтримки онкопацієнтів. У її збираються ті, чий шлях заступила онкологія і які на суперстрашному діагнозу ведають, каб одолець хворобу, треба жити.
Життя після раку.
Цикл передачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння 25 лістапада, праз 5 дзён пачатак календарнай зімы, і ўжо звыкла ад першага числа кожнага месяца мы чакаем чарговага падаражэння. Што гэтым разам? Ад 1 снежня вырастуць цэны на цыгарэты і плануецца падаражэнне праезду ў грамадскім транспарце. Цэны на некаторыя маркі цыгарэт павялічацца ад 2,5 да 14,5%. Ад 1 снежня плануецца павялічыць тарыф на праезд у грамадскім транспарце Менску да 3000 рублёў. Паводле праекту сацыяльна-эканамічнага развіцця на наступны год, тарыф на праезд у Менску плануецца павялічыць да 5000 рублёў, а ў абласцях да 4200. Ва ўрадзе таксама плануюць ад 1 снежня зноў павысіць тарыфы на газ і электраэнергію, аднак суцяшаюць, што на астатнія камунальныя паслугі пакуль няма падставаў павышаць цены сёлета. Ну, гэта ўсё ад 1 снежня, а зараз погляд Альгерда Бахарэвіча на дзень у гісторыі з датай 26 лістапада. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Кажуць, у тую ноч з 25 на 26 лістапада Напалеон зусім не спаў, ледзьве не кожныя 5 хвілін выходзячы на перакур. Ён спыніўся ў доме барона Корсака, маёнтку Радзівілаў каля Старабарысава. Напярэдадні ён пабываў у самім Барысаве, паглядзеў на крыгі, што плылі па бярэзіне, як нейкая варожая флятылія, на зруйнаваны мост, на дымок, што віўся над расейскай батарэяй. Яшчэ раз падзякаваў у думках аднаму са сваіх генералаў, які надоечы выпадкова адшукаў брод каля студзёнкі кіламетраў за 15 вышэй па рацэ. Цяпер усё залежала ад таго, ці павядуцца расейцы на ягоны падман. І яны павяліся. Ніхто і падумаць не мог, што французскія атрады, якія пасвіліся каля моста, яго паспешлівы і нейкі бесталковы рамонт, які нічым не скончыўся, усяго толькі хітрасць. У гэты час, а 8 раніцы 26 лістапада, войска Напалеона ў зусім іншым месцы пачало пераправу. Зрэшты, вада была аднолькава сцюдзёная і там, і тут. Тыя з жаўнераў, якія ладзілі пантоны, амаль усе памерлі ад пераахаладжэння. Аднавокі расійскі фельдмаршал з галоўнымі войскамі быў у гэты час за 100 кіламетраў ад месца падзеяў. І калі расійскія атрады знайшлі пераправу, іхных сілаў было замала, каб ёй перашкодзіць. Пантонных мастоў было пабудавана два, адзін для людзей, другі для транспарту, нагружанага так, што ён амаль плыў па рацэ. Існаваў загад перапраўляць толькі тых, хто меў пры сабе зброю. Імператару патрэбнае было толькі баяздольнае войска, а галодныя абарваныя няўдахі яго не цікавілі. А такіх было некалькі тысячаў. Нягледзячы на цісканіну і хаос, 29 лістапада тое, што можна было ўратаваць, было ўратаванае. Імператар апошні раз зірнуў на той бераг і загадаў падпаліць пантоны і рушыць на захад. На тым беразе гэтаму не надта ўзрадаваліся. Тысячы салдатаў, якія не паспелі пераправіцца, кінуліся ў ваду, спрабуючы прарвацца да сваіх. Тым часам пачалася атака расейскага войска, якое з задавальненнем дабівала пакінутых жаўнераў імператара. Тыя ўскараскваліся на ахопленыя агнём пантоны, падалі, караскаліся зноў. «А праўда, што гэты маскаль Кутузаў аднавокі?» – запытаўся француз Раже у свайго тутэйшага таварыша з дзіўным імем Завальня. Усе яго называлі бывалы. Яны крочылі поруч па дарозе, раз пораз азіраючыся на ўсход, дзе ў вечаровым небе можна было разгледзець водбліскі вялікага зарыва. «Чыстая праўда», – казаў той. «Турэцкая куля трапіла яму ў левую скронь, праляцела праз нос, як пчала, і выбіла правае вока, быццам корак з бутэлькі шампанскага. «Ды ну, адкуль ты можешь ведать, что так усё и было?» – засмеялся Роже. «Письменник, мать твою!» «Мы тут усё ведаем, усё и про усих», – сказал бывалый. «Краина такая. Ты иди, Роже, иди, я догоню».
«Что было завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Ганна Соус ще раз нагадає основні понеділки дня сьогоднішнього, 25 листопада. У Києві і інших городах України на Євромайданах люди потребують, каб президент Янукович підписав на віленськім саміті домову об асоціації з Євразв'язом. У Києві на Євромайдані серед всього України, де Євразв'язу, лунають біло-червоно-білі штандари. Вольга Шестакова, яка живе і працює у Києві.
У кого є такі європейські думки, напрямки думок, то думає, що і Україна повинна бути в Європі, і Білорусь повинна бути в Європі. Звісно, вони виходять так же, як вони вийшли, я думаю, і у Білорусь.
Загадчик сільського дому культури у Слуцькому районі Олександр Томілович написав заяву про звольнення після того, як у ягоним клубі міліція сорвала показ фільму про слуцький збройний чин.
Коли людям не дозволяють собратися для нічого свого, ось, особливо у даному випадку нічого нема, я не хочу просто працювати під такою ідеологією.
У московському суді Менску завершається закритий процес над відомим бізнесовцем, владальником одного з перших білоруських казино Юрієм Даньковим, якого серед іншого обвинувачують у організації притону. Жінка Наталя Данькова.
Пише в надежді, що суд увидє всі матеріали, пойме, що це діло сфабриковане. Надіється на лучше.
На Могилевщині у Климовецькому районі узмощені міри безпеки у сувязі з виявленим у сусіднім Шумяцькому районі Росії очагом африканської чуми свиней. Після непротяглого затиша від приватних господарів знову потребують, каб яни позбавилися свойських свиней.
Уже два рази ходили. Кажуть, що це чума надвигається, мов, тут одєто в Росії. Сказали, як к Новому году, щоб не було.
У Білорусі дагэтуль нема закону об боротьбі з сімейним гвалтом. От такий законопроект розглядався ще Верховним Советом 12-го скликання. Про гэта говорили представниці громадських жаночих організацій країни з нагоди Міжнародного дня супраць гвалту у дачыненні да жанчын.
Ачецькі, ачацькі, алло, паєло, баскі, won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it green?
No.
Was it green?
Данчик выбирая. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привітання, шановні слухачі. Сьогодні я вибрав для вас справді ностальгічну пісню, яка, мабуть, сподобається найбільш нашим старейшим слухачам. Один з самих популярних американських співаків 50-х годів, куміром покоління моїх батьків, був Еді Фішер. Слава Фішера досягнула свого апогею у 59-му році у виніку романтичного скандалу. Тоді Фішер безлітосно кинув жінку і двох дітей, каб стати четвертим мужем Елізабет Тейлор. 5 років пізніше Тейлор кинула Фішера, каб йти замуж за Ричарда Бертона. Після цього кар'єра Фішера пішла на спад. Сьогодні слухаємо пісню у виконанні Еді Фішера, присвячена батьку. «О, май папа».
«О, май папа, to me you are so wonderful. О, май папа, to me you are so good. No one could be so gentle and so lovable. Oh, my papa, he always understood. Gone are the days when he would take me on his knee and with a smile сон.